Радио «Спутник» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022».
Продолжаем эфир на радио «Спутник». Причем радио «Спутник» — это выездная студия на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022». У микрофона Андрей Матюхин. И в нашей студии председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Герман Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, председатель Совета торгово-промышленной палаты Российской Федерации по развитию информационных технологий и цифровой экономики Николай Васильевич Комлев. Здравствуйте.
Добрый день.
Как много мы говорим об IT в последнее время, и как много мы эту тему обсуждаем, но все равно недостаточно, потому что, ну, во-первых, IT применительно к военно-промышленному комплексу раз, санкции два, можно много об этом говорить, но давайте я начну с личного примера. Не так давно, несколько недель назад, был на одном мероприятии, где выступали молодые айтишники. И знаете, какая мысль была интересная? Вот я от нее оттолкнусь, и наш разговор с этого начнем. Один молодой парень, который занимается разработкой программного обеспечения, сказал: если 5-10 лет назад я говорил: ребята, начинайте свой собственный бизнес, это круто, нужно вообще работать, развиваться, то сейчас он говорит: круто, если ты айтишник в большой государственной корпорации. Вот тогда у тебя все стабильно. Может быть, больших доходов нет, но ты с работой, у тебя все хорошо. Идти сейчас в бизнес очень рискованно. Начинать IT-бизнес очень рискованно. Спорное ли это утверждение? Можно ли от этого оттолкнуться, Герман Сергеевич?
Ну, с тем же успехом он мог быть не в государственной корпорации, а в крупной частной. В крупном интеграторе, в интернет-компании, в крупной, да, там. Какие бы ни были неприятности у Яндекса, работа в Яндексе – это одна из самых предпочтительных. Но да, надо признать, что крупные корпорации уже очень похожи на государственные. А все, что касается нового своего бизнеса, это всегда очевидная производная от рынка, да. Если на рынке все занято, то бизнес уже делать, ну, это примерно как сейчас попробовать создавать банк. Получается у единиц, и это именно технологичные банки, да. А современные банки уже, он занят, поляна занята. И в интернет-технологиях, и в IT-технологиях рынок, в общем-то, уже давно поделен. И даже если хотеть сделать что-то, то нужно идти сперва в компанию, получать практику и опыт, потому что на рынке уже есть все компетенции. Получать новые оверкомпетенции и пытаться что-то на грани уже создавать, но уже потом, и уже не с этой амбициозной целью: я стану миллиардером, и мне будет принадлежать 100% акций компании, а уже набрав опыта, выходить из инвесторов, отдавать им там 80% или 70% и постепенно подниматься. Да, действительно, рынок стал таким уже взрослым.
Но начинать бизнес, вот именно конкретно бизнес в этой сфере, есть ли смысл?
Смотрите, наверное, всегда есть, знаете, как вот показывают на уроках физики, баночку учитель физики, да, говорит, крупные камешки, потом мелкие гальку,
щебень, да,
потом
щебень,
песок, потом воду, потом какой-то десятилянт можно наливать, да. Вообще всегда есть ниша. Вопрос заключается в том, что 20 лет назад вы могли заняться чем угодно, а сейчас нужно искать ниши, да, которые зависят уже от образования. Вот 25 лет назад, когда я покупал первый домен, никто не знал, что такое сервер. Слово «сервер» у всех ассоциировалось только с железкой, да? А вот виртуальный сервер, еще... То есть уровень любого человека был одинаков в компетенциях. Вы день могли прочитать инструкции, и вы становились экспертом по интернету. 2 дня, почитав инструкции, вы становились аникейщиком. 3 дня вы смогли подключать модемы, да? То есть это была вершина развития. А сейчас для того, чтобы двигаться куда-то и даже придумать какой-то бизнес, сперва нужно понять, почему эту нишу никто не занял. Вот если раньше любая ниша, вы придумали любой проспект и шли туда, там Рогальский купил домен автору, там кто-то сделал Ланит, кто-то сделал IBS. Это все старая компания, на самом деле, когда ничего не было, но и денег особых не было. А сейчас уже есть деньги, ниши заняты, и когда вы приходите, что такое открыть бизнес? Это найти нишу. И сперва нужно ответить на вопрос, а почему она пуста? И когда вы на нее честно отвечаете, выясняется, что по многим причинам там крупняк туда не идет. Угу. Поэтому, с одной стороны, возможности есть, но они должны быть уже глубоко профессиональными, да? И когда вы приходите уже там из очень, ну, например, банки, вот я сказал про банки, да, появляются же регулярно интернет-банки, но не массово, а штучно, да? Поэтому, с одной стороны, возможности есть, но эти возможности overcomputation, да? То есть нельзя сейчас вот так, знаете, с куста прийти в соседний бизнес и сказать: я теперь буду вот здесь у вас палить. Если вы выдающийся доктор, вы можете прийти в интернет, кстати, да? Uh-huh. И мы вам предоставим сервисы, и вы сможете построить свой бизнес. Выдающийся строитель может уже к нам приходить, но вот само по себе в легкую, как это было 20 лет назад, уже не работает.
Николай Васильевич, что вы скажете по этому поводу?
С одной стороны, изменился рынок, то есть изменился уровень IT, наверное, и если 20 лет назад, я не знаю, ребята, которые придумывали какую-то классную вещь, с использованием того, что называют сейчас искусственный интеллект, или просто в телекоме, и быстро делали свою какую-то разработку, компанию взлетала, то сейчас продукты создаются, вот серьезные продукты создаются большим коллективом. И поэтому, ну а как, вдвоем с друзьями, втроем, в гараже.
В гараже, с профессиональным коллективом, то есть не да, то есть, собрались.
То есть это сложнее стало, то есть вот эти продукты, которыми мы пользуемся, которые кажутся такие легкие в использовании, делаются огромным коллективом. Поэтому, да, оправдана готовность, там, я не знаю, выпускника, студента сразу ориентироваться на крупные какие-то корпорации. Частные, государственные, я бы всегда рекомендовал частные, частный
бизнес.
Даже
еще не выпускника, они же еще там на втором-третьем курсе уже ориентируются.
Да, они со второго-третьего курса уже сориентированы. Но, с другой стороны, мы, как ассоциация АПКИТ, да, объединяем самые разные компании, российские, иностранные, другие ассоциации. И перед глазами стоит опыт разных компаний. Но, с другой стороны, я всегда смотрю, кто идет к нам в отрасль, новое поколение. То есть я прихожу в вузы на выпускные экзамены и задаю вопросы студентам, выпускникам. Это очень интересно. У многих из них в дипломных работах уже есть 70%. Это рутина, это какой-то интернет-магазин, там чат и так далее, так далее. Но процентов, ну, не 30, может, меньше, 20 действительно интересные, уникальные разработки, на которых они могут сделать свой частный бизнес, свой стартап. И иногда на это смотришь чуть скептически, потому что ожидаешь там большего уровня вложений, я не знаю, там, научного какого-то, научной составляющей. Но они молодцы, они прагматики, и они не рассматривают, там, если вот опять же та же нейронная сеть, они не берут ее вот от основания, там, от Колмогорова и там каждый элемент не выписывают сами. Они берут готовый модуль open source, берут готовые модули, там еще каких-то решений, комбинируют, используют вот эти, казалось бы, сложные вещи, как кубики. Из этих кубиков они создают новый продукт, и, в принципе, это стартап, это своя компания, это свой путь. Не совсем нового, они как бы такие маленькие интеграторы. Синтегрировали, и пошел продукт, пользуется спросом. Мне особенно нравится, когда студент на защите говорит: так, вот в App Store или на Гугле или где-то еще, вот вы можете скачать мою программу, посмотреть, сколько уже у меня скачиваний, какая монетизация и так далее.
Живой пример.
Молодцы. Они, да, живой пример. И я всегда пытаюсь, понимая, они больше в голове айтишники или бизнесмены. Вот те, кто бизнесмены, вот как Герман говорит, они экономическую модель не только просчитывают незанятые ниши, но и какие затраты на рекламу, сколько может скачать. Ну, пошло-поехало. Там авторские права не всегда помнят, еще что-то. Но молодцы, когда есть вот энтузиазм, то это поможет им пробиться.
Второй вопрос, который меня зацепил, общаясь вот с айтишниками. Хорошо, что вы вспомнили о стартапах. Значит, о деньгах, и тут стоит об этом поговорить. Ребята сетовали на то, что в западных компаниях или где-то там в западных странах довольно большие гранты на разработки, на создание там программного продукта и так далее. А у нас просто не хватает на это денег. На что им в зале некоторые люди говорили: ищите такие возможности в частных компаниях. Если вам, ну, например, государство не дает гранты, ищите в частные компании. А есть ли такие возможности? Вообще, где сегодня разработчики, там, создатели могут искать деньги? Потому что прозвучала такая фраза...
Вот фонд перед вами сидит.
Ну, фраза такая прозвучала: ну, в банке точно мы деньги занимать не будем.
Это логично. И, конечно, занимать деньги бессмысленно. На стартапы нужно брать только в долю, да, потому что риски стартапов всегда высоки. Ну, и банки не очень любят кредитовать. Понятно, что есть пути государственные, Минцифры. Да, вот у меня недавно несколько товарищей выиграли несколько грантов небольших, правда, в Минцифре. Есть бортниковская история, да, но они не очень любят чистое программное обеспечение, они больше любят такую смесь.
Фонд Бортника, да.
то, что любят IoT, ближе к железу любят, интеграция. Вы знаете, я всегда говорю всем следующую историю. Если хотеть разумных денег, да, то в стране есть несколько тысяч миллионеров в долларовых, которые заработали деньги на Яндексе, на Рамблере, на Мэйле. Это бывшие сотрудники, которые обкэшились с акциями. И они лихорадочно ищут, куда бы еще вложиться. И если к стартапу, который написал о себе на VC, на Хабре, ну, у нас есть какие-то свои средства массовой, то есть надо проявлять активность. Никто, конечно, не придет. Это вот это важная история. И какой бы ни был гениальный
стартап... Сидеть и думать, я великий, где же мой инвестор?
Это не работает. Надо побегать, нужно написать. Причем не по инвесторам бегать, это бессмысленно. Нужно позаботиться о пиаре, написать на Хабре статейку, на VC статейку. И вот если после этого не пришли, нужно не плакать, что нет инвесторов. У меня многие были люди, которые уезжали туда с тем же результатом, надо дать должное. Понимая, что читают те, кто в этом очень хорошо разбираются. Ну, представьте себе, был программист в Яндексе, дольку акций ему Аркадий накидал, вот у него сейчас есть 5 миллионов долларов, да? Он же, у него этот дофамин, он очень хочет тоже куда-то серьезного отвечать. Но он разбирается в рынке.
Куда бы вложить 5 миллионов долларов?
Если он вам не позвонил, не написал, то это значит, что вам, по сути, отказ пришел. Нужно переделывать. Я знаю просто примеры, когда люди писали статьи на Хабре, у них тут же шли звонки, тут же шли подписи. То есть, если вы написали «тишина», то не надо ничего искать, нужно работать над собой. Это, кстати, очень сложно сделать, потому что обычно люди влюбляются в свою идею, они с ней бегают, я сам такой же, да? Вот ты сидишь и думаешь, ну почему же эти негодяи не приходят? Поэтому, с одной стороны, деньги есть, но, конечно, они требуют... У нас деньги чуть тяжелее людям достаются, они чуть дороже, поэтому там начинается даже история, когда деньги появляются, когда начинаешь копаться, и люди жалуются, что денег нет, это значит, что долю хотят больше. Все наслушали, все хотят американскую историю, все хотят 100 миллионов долларов за 10%, а тут тебе дают 2 и за 60, например.
И да? Не долларов.
Ну, как-то не совпадает, понимаете, да? Но в целом сказать, что, вот еще раз, деньги есть, но они другого качества, да? И для того, чтобы получить максимальное... То есть люди еще пытаются совместить свою увлеченность программированием, как Николай Васильевич там находит фанатиков своих там, которые там, будучи еще студентами, что-то делают, и алчность. Оно обычно редко совмещается, надо отдать должное. И вот эта игра между стартапом и инвестором всегда проигрывает стартап в конечном итоге. Поэтому мне кажется, что тем, у кого есть идеи, нужно заниматься, во-первых, их публикацией. Не надо беспокоиться, что сопрут. Это самая смешная история, когда украдут идею. Это вообще, ну, мне представляется, ну, фантастически. Фейсбуков была тьма. Одноклассников была тьма, да? Выживают те, кто выживает. И ждать, когда придет инвестор, и стараться, вот, то есть не бегать. Бегать бессмысленно.
Да, напомню, кстати, что Facebook, запрещенная в России, признанная экстремистская организация, да. Что касается вообще финансов, финансирования, это тема, мне кажется, требующая отдельного развернутого разговора. Николай Васильевич, ну что вы скажете?
Я бы здесь добавил, вот мы сегодня здесь, в рамках форума, да, «Армия-2022», мы вот с Германом Сергеевичем от Торгово-промышленной палаты. Чем сильна палата, она сильна регионами, да, тем, что в каждом регионе есть свои палаты, и мы, бывая в регионах, в рамках мероприятий, можем сравнивать, какие люди, какие там вузы и так далее, и радикальные отличия. Приезжаешь куда-то в Сибакадемгородок, там вот те, кого вы говорите, там ищут деньги, они ищут, во-первых, очень активно. Идешь по коридору Новосибирска, там госуниверситета, тебя хватают за рукав, говорят...
Деньги есть?
Говорят, у меня есть... Нет, у меня есть классный проект. Что-то там в соцсетях, как, людей каких-то там соединять, влюбленных, не знаю. И нам нужно 3 компьютера... Столько-то зарплаты на 2 месяца, помещение, то есть они четко знают, сколько им
бизнес-план
нужно.
Бизнес-план уже, да?
Бизнес-план. То есть это не то, что оформленная бумага обязательно, да, но они четко все по пунктам знают. Это один подход. А другой подход, приезжаешь в Саратове, да, там они в университете побеждают в каких-то международных конкурсах и так далее. Но они, как бы сказать, они... Умные математики.
Ну, вещь в
себе. Их нужно встроить куда-то.
В науке.
Да, они в науке. Они говорят, у нас вот есть такой алгоритм. Супер, просчитает, там угадает акции, через 10 лет вперед курс акций. Вот, я говорю, а и что же вы не на Мерседесе сюда приезжаете? Они говорят, не, ну у нас вот алгоритм, вот посмотри, какой красивый алгоритм. То есть их... Вот их берут тепленькими и встраивают, покупают американцы, там, немцы, еще кто-то, наши крупные компании. Разный подход, да? Вот эти не ищут денег, они бегают с идеями. у тех готовый бизнес-план. Вот если у вас есть готовый бизнес-план и четко написанный, да, пожалуйста, вот фонд Бортника, там Павел Гудков, да, сейчас активно продают, пожалуйста, раздают деньги более-менее вменяемым продуктам. Соглашусь, что каждый IT-холдинг, а в России уже сильные компании, они создают целые холдинги. И они готовы там каждую неделю рассматривать. Им только вот приводи стартап, показывай, они их будут вкладываться в них. И, ну, деньги есть. И на маленькие, и на большие. Есть фонды,
я
там,
бы добавил,
которые
что деньги средние... поумнели, да, они хотят компетенции, да, то есть поэтому я всегда всем советую сперва трудоустроиться, поработать в компаниях, а только потом уже выходить.
Для крупных там проект есть Airfreed. Сейчас вообще ситуация удивительная. Государство ходит и говорит: ребята, кому нужны деньги? Вот у нас есть деньги на IT, на продукты в рамках импортзамещения. Нам надо заместить... Там SAP надо заместить, Zoom надо заместить, все, Microsoft Word, Oracle, все надо заместить. У нас есть деньги. Вот, берите, сколько вам нужно? 100 миллионов, миллиард, пожалуйста, 5 миллиардов, да, вот есть, вот. Приходите, берите, только докажите, что вы это можете разработать, отчитываться и так далее. То есть немножко сейчас ситуация другая, не та, когда денег не хватает.
Не так. Ко мне, я в Минцифры пришел, они говорят, вот до 300 миллионов. Я посмотрел, денег хочется, но я не готов взять, потому что я понимаю, что я, ну, и поэтому я в стороночку ухожу. Я, знаете, я подготовлюсь, они говорят: Гера, возьми. Я говорю: вам же потом отдавать надо. Ну или как-то отчитываться.
Не всегда отдавать.
Но даже за грант надо отчитываться. Да?
Отчитываться это... надо, и если ты сделал продукт...
Государство готово давать.
Мы немножко ожглись лет 10 назад, когда государство вроде говорило, что оно готово венчурные деньги давать, а потом очень строго, вплоть до судебных разбирательств, спрашивало: мы вам выделили, там, не знаю, 300 миллионов, а где продукт? А тебе говорят: ну мы его сделали, да, но технологии пошли в другую сторону. Ну просто главный тренд сменился. Теперь нам нужно еще 200, чтобы переделать на новую платформу, и тогда все будет. Говорит: нет, вы тогда обещали сделать на вот том устаревшем, и все. Вот это немножко тогда обожглись, и теперь многие побаиваются государственных денег, потому что отчитываться.
Вот такое ощущение, что вы в мой опросник подглядывали, потому что третий вопрос... Ну просто вы профессионалы отрасли, поэтому, естественно, вы понимаете. Третий вопрос, который поднимали ребята, молодые айтишники, говорили: да, если деньги государство предоставляет, то многие опасаются их брать, потому что говорят: о, это же надо отчитываться, это же нужно писать, это же нужно, а это такая сложная бумажная там волокита работа и так далее. И такое ощущение, что когда они это проговаривали, они сами себя отговаривали. Вот я, поскольку не брал такие, ну вообще государственные деньги, гранты, я не знаю, Герман Сергеевич, это
настолько так... У меня есть опыт, знаете, ну это примерно как работать в государстве, когда я был чиновником, да, и когда я был в бизнесе, да. Вот очень хотелось, придя советником, да, то есть, ну условно, давайте так черным образом пошутим, да, утром рубишь головы, да, а ночью их пришиваешь, да, ну или там... Днем делаешь что-то ужасное, а вечером приходишь, делаешь хорошее, да? Не получается, да? То есть разные компетенции, разные знания. И в этом плане, безусловно, юные программисты, юные люди, да, наши, они научились программировать, они разобрались в железе, они понимают все как есть, но вот общаться с государством – это очень-очень тяжелая задача. А найти в напарнике человека, кто это может делать, да, он же должен там отработать. У них, знаете, как вот...
GR-специалист, да?
Да, GR-специалист, но там гранаты не той системы, да. Там люди, когда разговаривают, это очень, это целое искусство вписаться в то, что хочет государство, потому что любой нормальный человек посмотрит и скажет: слушайте, я все сделал, все готово. Я сделал, но проблема работы с государством, что, я бы так сказал, знаете, постоянно требуется заниматься отчетностью. Потому что государство, оно же не понимает, поэтому оно требует для дяди прокурора все, что угодно. И поэтому у людей в этом плане... То есть у меня опыт негативный был, да, то есть мне пришлось, по сути, ну, не возвращать деньги, это давняя история, 20-летней давности. Мы взяли, мой программист ко мне пришел, сказал: можно левак возьму. Левак был от комитета молодежи Москвы, надо было... Что-то надо... Это 20 лет назад была старая история. Вот он взял деньги авансом, да, потом приходит ко мне через 3 месяца и говорит: я больше не могу. Ну, потому что он сделал за 3 дня и не смог отчитаться за 2 месяца. Я сказал: все, возвращаем деньги, и больше ко мне не приходи. И больше у меня в компании мы никогда не брали. Вот я понимаю, что сейчас многое изменилось, да, многое изменилось, но вот такой опыт был.
Что мы можем посоветовать, Николай Васильевич?
Я достаточно много лет занимаюсь темой уголовного давления на бизнес. И мы, как лоббисты, мы лоббируем, ну, скажем так, гуманизацию уголовного законодательства, особенно в части вот IT и так далее. Не очень удается, но что-то удается, да? тема давняя, постоянная, и нам говорят, ну а сейчас-то что? Смотри, за последний год посадок действительно очень мало. Да, государство, ну, скажем, изменилось.
Такие дела, за которые прям...
вот эти
айтишные. Красивая история.
И государство изменилось. Действительно, новая команда цифровая в правительстве и Минцифра, да, они хорошо с пониманием и компетентно относятся к, вот, к IT-бизнесу, к возникающим. Но период, как вот этого, период мягкого режима, он недолгий, он год. И что потом, неизвестно. Поэтому любым, кто идет в бизнес и пробует не на рынке зарабатывать, а работать с государством, вот просто изначально, как гигиена. С утра встал, почистил зубы, там вечером, ну, точно так же.
Делал отчет.
Что-то сделал, отчитайся. Не пиши, а писать это.
Это разные вещи.
Отчитайся, потому что правило отчетности, это действительно продукт можно сделать быстро, а отчитываться так, что приняли, это отдельная процедура. Я бы рекомендовал тем, кто делает свои там компании, просто брать какого-то из бывшего чиновника, который знает, просто...
Который, может, ничего не понимает в нашей отрасли.
Ничего вообще не понимает в IT, но закладывать затраты с содержанием чиновника с опытом, который знает, как делать отчеты. Это отдельное искусство, это мастерство, искусство, я не знаю, как угодно.
Вот такой практический совет.
Вот, да, собственно, это практический совет, и чиновников у нас в стране хватает, и хватает тех, кто выходит на пенсию, или, ну, в общем-то, можно найти чиновников, которые умеют отчитываться, и это очень важно.
Я, кстати,
элемент.
Специально интересовался за рубежом, как выглядит картина, все точно так же. Не надо кричать, что у нас вот такие вот государства. Государства везде примерно одинаковые. Везде требуют отчетности, там есть нюансы, но...
Там еще сложнее с лоббированием. Ну, там, хотя у них есть и закон о лоббировании, если в Штатах, ну, например, мы говорим, но там сложнее. И финальное, о чем хотелось бы поговорить, потому что мы все-таки общаемся с вами в нашей выездной студии на военно-техническом форуме, а здесь поднимаются вопросы, в том числе безопасности, кибербезопасность. Один из самых острых сейчас вопросов, его поднимают постоянно на всех форумах, и в том числе сейчас. Насколько остро эта сейчас тема стоит, как вам кажется, и способны ли наши IT-технологии, наши специалисты, наши профессионалы противостоять тем киберугрозам, которые есть на сегодняшний день? Герман Сергеевич.
Вопрос кибербезопасности, он вот как растет, да, то есть если вспомнить год назад, два года назад, она каждый раз была в пике, и каждый раз она увеличивалась. Почему? Применение техники нарастает, уже в больничках все работает, работает в нефтянке, появились истории, американская история блокировки бензопровода, да, которая привела там к какой-то своей катастрофе. И самое главное, что это будет, это не российская проблема, это мировая проблема, и она будет только нарастать. Нет никаких причин к тому, чтобы мы пришли к пику, да, то есть сейчас идет волна утечек данных, да, то есть все пытаются понять, как бороться с утечками данными. Почему? Потому что научились пользоваться этими большими данными. Ну, все всегда соответствует. Преступность соответствует тому, что можно делать. И, безусловно, это, наверное, одна из самых важных сейчас задач. Это интеграция железа, интеграция программного обеспечения. Есть несколько стран, где все неплохо с базовой кибербезопасностью. Это Россия, это Америка, Израиль. Ну, Китая свое, да? Наверняка сказать, что мы не будем попадать в истории подобных, ну, вот, утечкам данных у Яндекса, например, невозможно. Но любая система характеризуется не ошибками, ошибки есть у всех, а характеризуется... Microsoft 20 лет существует, или сколько она там же, тридцатник, да? Каждый месяц выпускает обновления. А система характеризуется оперативностью изменений недостатков. И поэтому здесь основная задача кибербезопасности – это искать и ловить. Нельзя придумать, нельзя защититься от того, что есть. Техника растет, появляется все время новое. Мы, кстати, люди вносим в это свой специфичный пароль 1, 2, 3, 4, да? 90% пользователей, да? То есть мы тоже помогаем максимум, да? Роутеры висящие и так далее и тому подобное. А здесь самое главное – иметь свою школу. И в целом я оцениваю, ну, у нас, у страны, как у страны, достаточно хорошо. То есть если оценивать в сравнении с другими, так может быть даже и прекрасно.
Угу. Николай Васильевич.
Ну, я бы добавил, что по софту действительно у нас сильная школа информационной безопасности, но по железу есть проблемы. Проблема своих выпуска печати своих процессоров. Да, если мы, у нас нету, мы будем пользоваться иностранными, то туда внутрь железки залезть очень трудно. Киберугрозы, они были, есть и будут. Чем больше IT в нашей сфере, тем больше и киберопасностей, да?
Чем шире каналы, тем мощнее DDoS.
Ну, да, можно и так сказать. Собственно, мы...
Ну, так и есть.
Мы вот сюда мы ехали, я по дороге по телефону обсуждал с коллегами. Мы отвечаем за профессии в сфере IT и в сфере инфобезопасности. И мы как раз обсуждали разработку новых стандартов профессий. Это специалист по охране персональных данных и по кибермошенничеству, по противодействию кибермошенничеству. То есть...
Это такие новые компетенции.
Новые компетенции, новые профессии. Это, соответственно... стандарты профессиональные, стандарты в ГОСы, да, для вузов, образовательные программы, так далее, целое направление. Вот, то есть в этом в части информационной безопасности у нас есть очень много сильных компаний, сильных и на международном рынке, и в России. Ну, на международном рынке понятно, что как бы сейчас в период санкций для одних стран мы становимся там неприемлемыми, зато для других на азиатском направлении там нас встречают на ура. Вот, и мы регулярно с компаниями информационной безопасности обсуждаем там тренды, беседы с государством. Там же невозможно информационная безопасность, невозможно без взаимодействия с органами. ФСБ, ФСТЭК, Минцифры, Минобороны и так далее. Поэтому работа такая, это комплексная. И компетенции есть. Я думаю, здесь у нас в этой части мы достаточно сильны. Нам бы электронику подтянуть.
Будем подтягивать электронику и будем встречаться и общаться в студии «Радио Спутник». Спасибо вам большое за беседу. Напоминаю, председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко и исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, председатель Совета торгово-промышленной палаты России по развитию информационных технологий и цифровой экономики Николай Комлев были в выездной студии «Радио Спутник». Вам всего хорошего.
Спасибо. Всего доброго.
Спасибо. Всего доброго.